Глава 19.
Удар, нанесенный доктору Полу Протеусу, был недостаточно силен для того, чтобы вышибить его из привычной колеи, уготованной ему его происхождением и образованием. И Пол кое-как дожил до того дня, когда людям, чье развитие еще не было завершено, предстояло отправиться на лужок. Пол знал, что приближается момент, когда ему придется либо уйти с работы, либо сделаться осведомителем. Однако все это казалось ему нереальным, и поскольку у Пола не было сколько-нибудь определенных планов на этот счет, он насильно заставлял себя соблюдать спокойствие, без прежней, однако, уверенности в том, что все в конце концов как-нибудь утрясется. Большой пассажирский самолет после часового пребывания в воздухе развернулся над берегом у устья реки Святого Лаврентия, где сосны подступали к самому морю. Самолет снизился, и уже можно было различить посадочную полосу, а за ней множество охотничьих домиков со столовой, площадками для тенниса, площадками для бадминтона, площадками для игры в травяной хоккей, каталками и горками для детей и прочими павильонами материка, женского и детского лагеря. А на реке виднелась длинная пристань с тремя яхтами белого цвета, порт, откуда мужчины отправились на остров по имени Лужок. «Ну вот, пора прощаться», — сказал Полоните, когда самолет остановился.
«Ты выглядишь великолепно», — сказала Анита, поправляя его синюю капитанскую рубашку. «Итак, какая же команда выиграет?»
«Синяя», — сказал Пол. «Gott mit uns».
«С нами Бог», немецкий.
«Вот, а я здесь тем временем займусь мамой пока».
«Дам, прошу пожаловать сюда», — проревел репродуктор службы распределения гостей. «Мужчины собираются на пристани. Оставьте свой багаж там, где он находится. Он будет в ваших комнатах к моменту прибытия на места».
«До свидания, милый», — сказала Анита.
«До свидания, Анита».
«Я люблю тебя, Пол».
«Я люблю тебя, Анита». «Пошли», — сказал Шеффорд, который прилетел этим же самолетом. «Пора, наконец, двигаться. Очень мне хочется посмотреть, так ли уж сильна эта команда синих».
«Команда синих, да?» — вмешался Бэйр. «Тебя беспокоит команда синих, да? А, белые? Белые, мой мальчик, единственная команда, на которую стоит поглядеть».
Он растянул свою белую рубашку, приглашая их всех полюбоваться.
«Видите, видите? Только за такой рубашкой следить, понятно? Ага, ага».
«А где доктор Кронер?» — спросил Шеффорд. «Он уехал еще вчера», — сказал Пол. «Он включен в состав официального комитета по встрече и находится уже на острове». Пол еще раз помахал Аните, которая по гравиевой дорожке спускалась к материку, компании женщин, среди которых были Катарина Финч и мама Кронер, а также горсточка детей. Целый день самолеты будут доставлять такие же партии. Упрятанные в девственном лесу громкоговорители разразились песней. «Для вас, прекрасная леди, я подымаю глаза. Мое сердце, прекрасная леди, для вздохов вашего сердца. Придите, придите, прекрасная леди, в рай». Мелодию песни заглушил громкоговоритель, раздался кашель, а затем команда. «Мужчинам с классификационным номером от 0 и до 100 предлагается подняться на борт королевы Лужка. Тех, у кого номера от 100 до 250, должны подняться на борт Жаворонка Лужка. Те же, у кого номер выше 250, отправятся на Духи Лужка». Пол, Шеффорд, Бэйр и остальные служащие района Олбани, трое Скенектеди Илиум, поднялись на палубу, где их поджидали прибывшие ранее. Все надели темные очки, которые они теперь будут носить на протяжении двух последующих недель, чтобы защищать глаза от невыносимого блеска реки, от летнего солнца, отраженного в воде, блеска выбеленных домов, блеска белых гравиевых дорожек, белого песка пляжей и белых цементных кортов Лужка.
«Зеленые победят!» — выкрикнул Шеффорд. «Правильно, капитан!»
Все орали и пели, пароходные машины бурлили и ревели, а три яхты двинулись к острову, выстроившись треугольником. Морщась от солнечных лучей, Пол искоса поглядывал на все приближающийся и приближающийся лужок, горячий, выбеленный и стерильный. Белая змея, как бы опоясывающая весь остров, теперь превратилась в ряд белых кубиков, изолированных построек из бетонных блоков, которые на жаргоне Лужка, сохранившемся с прежних, менее комфортабельных времен, назывались палатками. Амфитеатр на севере острова выглядел как глубокая тарелка. Спортивные площадки вокруг него складывались в самые разнообразные геометрические фигуры. Выбеленные камни повсюду очерчивали дорожки и насаждения. Воздух содрогнулся от резкого звенящего грохота. Грохот повторился. И еще. Блам! Ракеты, запущенные с острова, взрывались прямо над головой. Спустя еще минуту все три яхты уже покачивались у своих причалов, а оркестр заиграл звездно-полосатый флаг. «И красное зарево ракет, и свист бомб в воздухе!» Капельдинер поднял палочку, и оркестранты многозначительно замерли. «Взззз!» — взвелась ракета. «Трах-тарарах!» «Давали доказательства в ночном мраке, что флаг наш все еще там!» Вслед за гимном последовал пестрый калейдоскоп более веселых мелодий. «Запакуй свои беды, я в поисках девушки, возьми меня с собой на танцы, когда я был железнодорожником». Вновь прибывшие попали в давку на палубах, пытаясь пожать руки, протянутые им с причала шеренгой пожилых людей, в большинстве своем толстых, седых и лысеющих. Это были великие старики, управляющие районами, управляющие провинциями, генеральные вице-президенты, а также вице-президенты восточных и среднезападных промышленных районов. «Приветствуем вас на борту!» Этим возгласом встречали их сейчас, и именно это приветствие звучало во все времена. «Приветствуем вас на борту!» Пол понял, что Кронер сохраняет специально для него свое рукопожатие и приветственные слова, и расталкивал народ до тех пор, пока ему не удалось добраться до этой большой руки, пожать ее и спрыгнуть на пристань.
«Очень рад видеть тебя на борту, Пол».
«Благодарю вас, сэр. Это очень здорово быть на борту». Многие пожилые люди на мгновение умолкли, чтобы с дружеским чувством поглядеть на блестящего юного отпрыска их ныне покойного вождя военного времени. «Явитесь в здание администрации для регистрации, а затем загляните в свои палатки и проверьте, там ли ваш багаж», прозвучал голос диктора. «Познакомьтесь с вашими соседями по палатке, а затем отправляйтесь на ленч». Предшествуемые оркестром, вновь прибывшие двинулись по усыпанной гравием дорожке к административному зданию. Поперек входной двери висел транспарант со словами «Команда синих приветствует вас на Лужке». Раздались выкрики добродушной ярости, и тут же начали строиться живые пирамиды, чтобы сорвать с двери эту вызывающую надпись. Кто-то из молодых членов команды синих хлопнул Пола по спине. «Отличная идея, капитан!» — проревел он. «Этот парень сразу же дает всем понять, кто здесь главный. И мы им еще не то покажем, увидишь!»
«Это уж точно», — сказал Пол. «Таков наш дух».
По-видимому, этот юнец был на Лужке впервые. Вот поэтому-то он никак не мог уразуметь, что флаг этот — дело рук специального комитета, единственной задачей которого было вызывать и подогревать соперничество между командами. Подобные штучки будут теперь встречаться на каждом шагу. Сразу же за дверью висел зеленый плакат. «Оставь надежду всяк, не носящий зеленой рубашки». Шеферд радостно взвыл и принялся размахивать плакатом. Но в следующую же секунду был сбит на пол волной синих, белых и красных. «Никакого буйства внутри зданий», — строго предупредил репродуктор. «Правила вам известны. Никакого буйства в помещениях. Поберегите свой запал для спортивных площадок. После регистрации явитесь в свои палатки, познакомьтесь с вашими дружками и возвращайтесь к ленчу через 15 минут». В отведенную ему палатку Пол прибыл раньше своего пока еще незнакомого дружка. Между ними двумя, если верить предисловию песенника, возникнет освященное обычаем братство в результате того, что они совместно испытают столько радостей, повидают столько прекрасного и переживут столь глубокое волнение. Прохлада комнаты с кондиционированным воздухом вызвала у Пола легкое головокружение. Преодолев его, он глянул на табличку величиной с тарелку, прикрепленную к подушке его койки,
«Доктор Пол Протеус, управляющий заводом Илиум, Нью-Йорк», — гласила она. А пониже «Зови меня просто Пол» или «Гони $5». Эта вторая часть надписи красовалась на всех таких табличках. Единственный человек на лужке, которого нельзя было называть просто по имени, был сам старик, наследник отца Пола, доктор Фрэнсис Элдгрин Гелхорн. Только его, национального директора промышленности, коммерции, связи, продовольственных товаров и ресурсов, куда бы он ни отправлялся, надлежало величать доктором Гелхорном и сэром в любое время дня и ночи. Потом только Пол разглядел табличку на подушке своего дружка. «Доктор Фредерик Гарт, управляющий заводом Буффало, Нью-Йорк. Зови меня просто Фред или гони $5». Пол присел на краешек кровати и попытался побороть странное чувство неловкости или смущения, в которое его ввергнул вид таблички Гарта. Он знал много людей. Взять хотя бы Шеферда, которые постоянно во всем видели дурные предзнаменования. В рукопожатии начальства, в ошибке, допущенной в их имени в официальном документе, в распределении мест на банкете, в том, что вышестоящий попросил сигарету, в тоне. Карьера Пола до самых последних недель была настолько благополучной и легкой, что размышление над смыслом подобных предзнаменований он считал занятием глупым и бесполезным. Для него все предзнаменования были добрыми, по крайней мере, до настоящего времени. Однако теперь он уже начал понимать, что могут быть и зловещие знамения, проявляющиеся косвенным образом. Было ли случайностью, небрежностью или каким-то тонким заговором то обстоятельство, что его поместили в одну комнату с Гартом, вторым кандидатом на должность в Питтсбурге? И почему Шеферд был назначен капитаном, когда подобную честь оказывали только тем, кому действительно предстояло подниматься высоко вверх? И почему? Пол мужественно переключил свои мысли на другое, по крайней мере, внешне, и ему удалось рассмеяться как человеку, которому теперь абсолютно наплевать на систему. Вошел его дружок, с сединой на висках, усталый, бледный и любезный. Фред Гарт отчаянно старался нравиться всем и каждому, не слишком задевая кого-либо из окружающих, и благодаря этому превратился в полное ничтожество. И продвинулся он по службе именно благодаря этому качеству, а никак не вопреки ему. Ведь время от времени влиятельные личности, поддерживаемые мощными фракциями, добивались одного и того же назначения. А высокое начальство, опасаясь раскола, возможного в том случае, если они отдадут предпочтение кандидату одной клики перед кандидатом другой, выдвигали безобидного для обеих сторон Гарта в качестве компромисса. Считалось, а поскольку это мнение было общепринятым, то, по-видимому, для этого были основания, что все крупные назначения, которые он получал в результате политики компромиссов, приносили ему только одно беспокойство. Теперь, несмотря на свои 50 с небольшим лет, он выглядел очень старым, добрый и благожелательный, но слишком слабый и задерганный человек. «Доктор Пол Протеус. Я хотел сказать Пол». И Гарт, покачивая головой, точно он совершает что-то забавное, протянул Полу $5 бумажку. «Забудьте об этом, доктор Гарт», — сказал Пол и протянул банкнот обратно. «Я хотел сказать, Фред, как поживаете?» «Отлично, отлично. Не могу пожаловаться. А как ваша жена и детки?» «Тоже все отлично, благодарю вас». Доктор Гарт вспыхнул от смущения. «Ох, боже мой, простите, пожалуйста». «За что? Как глупо с моей стороны спрашивать вас о детях, когда их у вас нет». «Что вы? Это с моей стороны было глупо не завести их». «Возможно, возможно. Хотя это тяжкое испытание — смотреть, как твои ребятишки подрастают, и думать обо всем, что необходимо им теперь. Видеть, как они буквально убивают себя, готовясь к генеральным классификационным испытаниям, а затем дожидаться показателей». Эту фразу Гарт закончил глубоким вздохом. «Мне пришлось перенести сейчас всю эту волынку с ГКИ со старшеньким моим, с Брудом. А ведь мне еще предстоит дважды переживать весь этот кошмар с Алисой и маленьким Юингом». «Ну и как Бруд, выкарабкался?» «Хм, о, вы спрашиваете, выкарабкался ли он? У него сердце настоящего мужчины.
Он хотел, чтобы все было хорошо, и так готовился к экзаменам, как ни один другой парнишка в округе. Он сделал все, что было в его силах.
О, понимаю. Ну вот, а теперь ему придется снова сдавать эти экзамены. Только на этот раз по другим билетам. Он был немножко нездоров, когда сдавал их в первый раз. Последствия какого-то вирусного заболевания. Он совсем немного не добрал очков, и апелляционное бюро в отношении его сделало специальную оговорку. Вторую попытку он предпримет завтра, и примерно к обеду аттестат будет у него в кармане.
«На этот раз он, конечно, сдаст», — сказал Пол.
Гард покачал головой.
«Вы полагаете, что они все же пойдут ему навстречу, не так ли? Господи, видели бы вы, как этот малыш корпел над книжками».
«Отличная погодка сегодня», — сказал Пол, пытаясь уйти от неприятного разговора.
Гард с отсутствующим видом выглянул в окно. «Да, не правда ли? Господь улыбается Лужку. Возможно, он это делал и прежде.
Это не я придумал».
«Что именно?»
«Об этой Божьей улыбке. Это из речи доктора Гелхорна, помните? Он говорил это в прошлом году на закрытии».
«Доктор Гелхорн говорил столько вещей, которые следовало бы запомнить, что невозможно было их все унести и хранить в своей домашней сокровищнице».
«Ленч», — пророкотали громкоговорители. «Ленч. Запомните правило. Каждый раз за едой вы должны завести нового знакомого. Не расставайтесь со своим дружком. Пусть он будет по одну сторону от вас, но уж по другую пусть обязательно сидит незнакомый. Ленч. Ленч».
Без всякого перехода диктор запел.
«О, как я не люблю вставать рано утром!»
Пол с Гартом и еще 50 других таких же пар через парадную площадь зашагали к столовой. Когда толпа протолкнула Пола с его дружком в раздвижные двери, Кронер схватил Пола за руку и оттащил его в сторонку. Гарт, как и подобает хорошему дружку, которым он изо всех сил старался быть, тоже вышел из очереди и остановился.
«Завтра вечером», — сказал Кронер. «Собрание на высшем уровне состоится завтра вечером, после постановки пьесы и костра».
«Отлично».
«Я уже говорил тебе, что сюда приедет сам старик. Видишь, насколько это важно? Ты будешь важной персоной. Я и сам не вполне представляю себе, в чем здесь дело». Но полагаю, что это будет самый решающий момент во всей твоей карьере.
Господи,
не волнуйся. С такой кровью, как у тебя, ты великолепно справишься с этим делом, каким бы оно ни было.
Благодарю вас. Пол вернулся в очередь вместе с Гартом.
Он очень любит вас, не правда ли? Спросил Гарт.
Старый друг моего отца. Он сказал, что хорошо быть со мной на одном борту.
О!
Гард был слегка обеспокоен. Явная ложь Пола впервые подчеркнула их соперничество. И он пропустил мимо ушей слова Пола. Шеферд вымотал бы Полу все кишки и, правда, более деликатно, Кронеру, но узнал бы до последнего словечка все, что было сказано между ними. Пол почувствовал Гарту искреннюю симпатию.
«Пошли, дружок, давай поймаем парочку незнакомцев».
«Это будет трудновато. Мы ведь бывали здесь уже не раз, Пол.
А ты ищи какого-нибудь юнца со щеками, как яблоко, только что со школьной скамьи.
А вот как раз такой».
«Берингер», — изумленно проговорил Пол. Когда машины готовили список людей Илиума, заслуживающих приглашения на лужок, карточка Берингера осталась в стороне. Это был последний человек на заводах, заслуживающий приглашения. И все-таки он оказался здесь.
Ясно было, что Берингер понимает, что сейчас творится в голове Пола, и на его пристальный взгляд он ответил наглой улыбочкой. Бэр встал между ними.
«Забыл, собирался сказать, да забыл», — затараторил он. «Берингер, о, Берингер! Кронер сказал, чтобы я сообщил тебе, а я забыл начисто».
«Какого черта его сюда занесло?»
«Сюда Кронер его взял. В последнюю минуту, понимаешь? Кронер решил, что если мальчишку не пригласят, это окончательно разобьет сердце его отца после того, что произошло с Чарли Шашистом и вообще».
«Вот до чего доходит система определения заслуг», — сказал Пол. Бэйр кивнул.
«Так-так, доходит, это уж точно, до этого доходит».
Он пожал плечами и иронически поднял брови.
«Чик-чик, и за окошко».
Пол вдруг понял, что Бэйр, возможно, наиболее справедливый, разумный и чистосердечный человек из всех, с кем ему приходилось сталкиваться, страшно похож на машину. Интересуется только теми проблемами, которые ему подсовывают. Занимается любой из этих проблем с одинаковой энергией, не обращая внимания ни на степень ее важности, ни на масштабы. Пол еще раз посмотрел на Берингера и увидел, что тот сидит за одним столиком с Шеффордом, что на Берингере такая же зеленая рубашка, но тут же забыл о них. Вместе с Гартом они отыскали, наконец, пару юных незнакомцев, рядом с которыми было два свободных места, и уселись. Рыжеволосый юнец, сидевший рядом с Полом, взглянул на его жетон.
«О, доктор Протеус, много слышал о вас. Как поживаете, сэр?»
«Просто Пол, без всяких докторов». «Отлично, а вы?» Он поглядел на жетон своего соседа. «Доктор Эдмунд Л. Гаррисон, с завода Итака».
«Познакомьтесь с сидящим рядом», — проговорил громкоговоритель. «Не разговаривайте ни с кем, кого вы знали ранее».
«Женаты?» — спросил Пол.
«Ради этого вы и находитесь здесь, ради того, чтобы познакомиться с новыми людьми и тем самым расширить ваши горизонты», — сказал громкоговоритель.
«Нет, сэр, я обру...»
«Чем больше контактов вы заведете здесь, на Лужке», — сказал громкоговоритель, «тем шире будет сотрудничество среди вас и тем спокойнее будет развиваться промышленность».
«Я обручен», — докончил доктор Гаррисон.
«Девушка из Итаки?»
«Два свободных места, джентльмены, два свободных места в углу, прямо перед вами. Быстрее занимайте места, потому что предстоит очень насыщенная программа, а все хотят поскорее познакомиться друг с другом», — сказал громкоговоритель.
«Нет, сэр», — сказал доктор Гаррисон. «Она из Атланты».
Он еще раз пригляделся к жетону Пола.
«Не сын ли вы...»
«Теперь, когда вы все расселись по местам и знакомитесь друг с другом, как вы смотрите на то, чтобы нам всем вместе спеть песню?» — сказал громкоговоритель.
«Да, это был мой отец», — сказал Пол.
«Раскройте песенник на 28-й странице», — сказал громкоговоритель. «28-я страница. 28-я».
«Да, это был человек», — сказал Гаррисон.
«Да», — сказал Пол.
«Подожди, пока солнце засияет, Нелли!» — выкрикнул громкоговоритель. «Нашли? 28-я страница. Вот и хорошо. А теперь начали!»
Оркестр в дальнем конце зала, точно стадо слонов, набросился на мелодию с такой яростью, будто объявил священную войну тишине. В этом грохоте невозможно было сохранить доброе отношение даже к самому себе. Желудок Пола сжался от судорожной спазмы. Он утратил буквально все вкусовые ощущения, великолепные и страшно дорогие блюда поглощались с таким безразличием, как будто это была конина с какой-то бурдой.
«Пол, Пол, Пол, эй, Пол!» — крикнул ему Бэйр через стол. «Пол!»
«Что?»
«Это же тебя, тебя вызывают! Это вызывают тебя!»
«Не говорите мне, что капитан команды «Синих» настолько пуглив, что сбежал в последнюю минуту!» — саркастически надрывался громкоговоритель. «Ну давайте, где же капитан «Синих»?»
Пол встал и поднял руку.
«Здесь!» — откликнулся он и сам не расслышал своего голоса.
Приветственные крики и неодобрительные восклицания встретили его в соотношении 1:3. В него полетели смятые бумажные салфетки и маринованные вишни, служившие до этого украшением салатов.
«Хорошо», — сказал громкоговоритель насмешливым тоном. «Послушаем теперь вашу песню».
Чьи-то руки вцепились в Пола, подняли его вверх, и мощным потоком одетых в синие рубашки людей его понесло по проходу к возвышению для оркестра. Его высадили на эстраде, и вокруг него выстроился кордон. Устроитель церемоний, полный краснолицый старик с полным, как у женщины, бюстом, сунул ему в руки песенник. Оркестр разразился боевой песней команды «Синих».
«О, команда синих, ты испытанная и закаленная команда», — начал Пол.
Громкоговорители вернули ему его голос, чужой и угрожающий, усиленный электронным приспособлением до степени какой-то яростной уверенности и решительности.
«И нет команд столь же хороших, как ты».
И тут его голос окончательно утонул в топанье ног, свистках, мяуканье и в звоне ложек по стаканам. Руководитель церемонии, обрадованный высоким воинственным духом, который ему удалось вызвать у аудитории, подал Полу синий флаг, чтобы он им размахивал. Не успел Пол взять в руки это орудие, как увидел, что ряды его защитников прорваны. На него, опустив голову и яростно работая своими короткими толстыми ногами, несся Берингер. В какую-то долю секунды Пол попытался ударить свингом совершенно ошалевшего от ярости Берингера, но промахнулся и тут же был сбит ударом головой. Он свалился с эстрады и пролетел в открытые кухонные двери.
Прошу вас», — молил громкоговоритель. «На лужке имеется очень мало правил, но уж эти немногие правила необходимо соблюдать. Эй, вы там, в зеленой рубашке, сейчас же возвращайтесь на свое место. Никаких выходок в помещениях, понятно?»
Раздался дружный хохот.
«Еще одна подобная выходка, и вас попросят покинуть остров».
Ласковые руки подняли Пола, и он вдруг обнаружил, что глядит в грустное и невыразительное лицо Люка Любока, извечного участника всех событий, на котором сейчас была форма водителя автобуса. Один из поваров, который презрительно наблюдал эту сцену, быстро отвернулся, когда Пол поглядел на него и исчез в холодильнике для мяса. Когда соратники Пола по команде провожали его обратно на место за столом, ему вдруг смутно, как будто в кошмарном сновидении стало понятно, что повар этот, Элфи, специалист по телевидению с отключенным звуком.
«Так-то вот», — сказал громкоговоритель. «И чтоб больше никаких заварушек не было, иначе нам придется отменить остальные развлечения. Теперь где капитан команды белых?»
Когда забава закончилась, Пол и доктор Гаррисон из Итаки вместе вышли из столовой.
«У вас есть 10 минут свободного времени до начала мемориальной службы», — сказал громкоговоритель. 10 минут для налаживания новых контактов перед мемориальной службой».
«Я рад, что познакомился с вами, сэр», — сказал доктор Гаррисон.
«Я тоже». «Моя дикая ирландская роза», — завопил громкоговоритель. «Прекраснейший из цветков».
Припев был заглушен треском.
«Внимание, попрошу внимания. Организационный комитет введения программы только что сообщил мне, что мы отстали на 7 минут от расписания. Поэтому прошу сейчас же построиться у дуба. Мемориальная служба начнется немедленно».
Благоговейная тишина, как туман, опустилась на взбудораженную толпу, которая рассыпалась было по вымощенным площадкам и вокруг столиков для пинг-понга у столовой. Теперь они начали строиться вокруг дуба, официального символа всей общенациональной организации. Его изображение было на каждом листке бумаги для писем, и это же изображение, пришитое к четырехугольнику белого шелка, развивалось на ветру тут же под американским флагом на мачте, установленной на площади для парада. Юнцы во всем подражали старшим. Глаза их устремились к нижним ветвям великолепного дерева. Руки были вытянуты по швам.
«Белые победят!»
— выкрикнул низкорослый щуплый юнец с большими зубами. Пожилые взглянули на него с грустным и печальным неодобрением. Сейчас не время было для подобных шалостей. Сейчас наступил момент, когда этого делать не полагалось. Это явное проявление дурного тона отравит юнцу все его двухнедельное пребывание здесь, а, возможно, и всю последующую карьеру. В одно мгновение он превратился в мальчишку, который завопил во время мемориальной службы. Этого будет достаточно. Никому не придет в голову заниматься им дальше. Разве что он вдруг окажется великолепным спортсменом. Нет. Его тщедушие и бледная кожа указывали на то, что и эта дорога к прощению для него закрыта. Пол поглядел на юнца с сочувствием. Ему вспомнились подобные же неудачи, свидетелем которых он был раньше. Человек этот, страшно одинокий, начнет теперь пить,
и его никогда больше не пригласят вновь. Стояла тишина. Единственным звуком теперь был шелест листьев, хлопанье флагов, да изредка доносившийся звон тарелок и столового серебра из столовой. Взмыленный фотограф выбежал вперед, опустился перед стоящей группой на одно колено, блеснул вспышкой и убежал. «Взззз!» — взлетела ракета. «Трах-тарарах!» Выпущенный ею американский флаг на парашютике лениво опустился в воду реки. Кронер отделился от общей массы и торжественно зашагал к толстому стволу дерева. Он повернулся и задумчиво поглядел на свои руки. Первые произнесенные им слова были настолько тихими, настолько насыщены чувством, что очень немногие расслышали их. Он глубоко вздохнул, расправил плечи, поднял глаза и, собравшись силами, повторил их. Во время долгой паузы перед тем, как Кронер вновь заговорил, Пол огляделся. Его глаза встретились с глазами Шеферда и Берингера, но на этот раз в их взглядах были нежность и мягкость. Непостижимым образом толпа превратилась в однородную массу. Невозможно было сказать, где кончается одна личность и начинается другая.
«Таков наш обычай», — говорил Кронер. «Обычай, установившийся здесь, на Лужке. Наш обычай на нашем Лужке. Встречаться под нашим деревом, нашим символом силы корней, ствола и ветвей, нашим символом мужества, единства, стойкости и красоты. Согласно этому нашему обычаю, мы встречаемся здесь, чтобы вспомнить ушедших от нас наших друзей и сотрудников».
Теперь Кронер уже забыл о толпе и обращался к густым облакам на синем небе.
«С нашей последней встречи доктор Эрнест С. Бассетт отошел из нашего мира в мир иной, мир лучший. Эрни, как вы все знаете, был...»
Из толпы выбежал фотограф, блеснул молнией прямо в лицо Кронеру и опять скрылся.
«Эрни был управляющим заводами Филадельфии в течение 5 лет и в течение 7 лет управляющим заводами Питтсбурга. Он был моим другом. Он был нашим другом. Великий американец, великий инженер, великий управляющий. Великий пионер, чье место было всегда в первых рядах марша цивилизации, открывающего новые, невиданные просторы для выпуска лучших вещей, для лучшей жизни, для большего количества людей и по более низким ценам».
Срывающимся от волнения голосом Кронер рассказал о Эрни Бассетте, юном инженере, а потом проследил его трудовой путь от одного завода к другому.
«Он весь отдавался своей деятельности, как инженер, как управляющий, как личность, как американец и...»
Кронер сделал паузу, пристально вглядываясь в лица слушателей в одно за другим. Потом он закончил, снова обращаясь к облакам.
«Как человек большого сердца».
Из толпы кто-то вышел и вручил Кронеру длинную белую коробку. Кронер медленно раскрыл ее и, прежде чем показать ее содержимое всем, задумчиво оглядел ее. Наконец он вынул и развернул синий-белый вымпел, орденскую ленту, полученную Бассеттом во время войны в качестве управляющего филадельфийскими заводами. Приглушенно запели трубы. Кронер опустился на колени у подножия дерева и возложил к нему вымпел Эрни Бассетта. Фотограф опять появился, щелкнул аппаратом и скрылся.
«Взззз! Трах-тарарах!»
Мужской хор, спрятанный в зарослях, все так же приглушенно затянул на мотив любовной песни. «Друзья на Лужке, подымем бокалы, выпьем за наш живой символ, достающий до небес, и выросший из простого желудя, ты теперь превратился в гиганта, так никогда же не останавливайся в своем росте, дорасти до звезд, гордый символ наш».
Минута молчания. «Помолимся про себя о наших отошедших друзьях», — сказал громкоговоритель.
Всю эту минуту молчания Пол слышал всхлипывание в толпе. Под влиянием церемонии чья-то плотина сдержанности была прорвана. Этот кто-то, видимо, был близким другом Бассетта. Слезы стояли в глазах у многих. И то там, то здесь зубы закусывали дрожащие губы, но нигде Пол не мог разглядеть рыдающего. Неожиданно он все же нашел его, но вовсе не в толпе, а в столовой. Люк-Люк-Бог с целой охапкой грязных тарелок в руках стоял как зачарованный. Крупные, искренние слезы текли по его щекам. Старший официант довольно грубо втащил его за раздвижную дверь. «Бззз! Трах-тарарах!» Оркестр теперь на полную мощь заиграл «Звезды и полосы», и Кронера под руки увели трое других представителей старшего поколения, которые тоже были друзьями Бассета. Толпа разошлась. Пол с затаённой надеждой поглядел на двери салуна, который размещался в отдельном белом здании. Он даже попробовал дверь, чтобы убедиться, заперта ли она, и, конечно, она была заперта. Салун никогда не открывали до часа коктейлей, который наступал после игр.
«Внимание!» — сказал громкоговоритель. «Прошу минуточку внимания. Программа на остальную часть дня такова. Через 10 минут команды собираются в палатках своих капитанов для разбивки по различным видам спорта. Официальные соревнования начнутся завтра утром. После разбивки отдохните, познакомьтесь поближе со своими дружками. Не варитесь в собственном соку. Коктейли в 5:30. Ужин в 6:30. А теперь, внимание, есть маленькое изменение. Всеобщие игры и костер сегодня не состоятся. Не состоятся. Они будут проведены завтра вечером, а сегодня в амфитеатре будут проводиться массовые песни. Отбой в полночь.
Капитаны команд, капитаны команд, просим вас вернуться в ваши палатки». Без особой надежды на успех, Пол постучал в двери салуна, полагая, что ему удастся уговорить уборщика внутренних помещений раздобыть ему чего-нибудь.
«Мне только что сообщили», — сказал громкоговоритель. «Мне только что сообщили, что капитана команды «Синих» нет в его палатке. Доктор Пол Протеус. Доктор Пол...»
Глава 20. Золотой тюрбан Шахабратпура, так и не развернутый до конца, свисал с вешалки для шляп в Майами-Бич, как полотенце в общественном туалете. «Уку пала коко, уку эбо коко, ниби аки коко», — сказал Шах. «Что угодно этому иностранному джентльмену», — осведомился Гомер Бигли, владелец парикмахерской.
«Он желает снять немножко с боков, немножко сзади, а верх не трогать», — пробормотал Хашдрахар Миазма из-под горячего полотенца, сидя в кресле парикмахера рядом с Шахом. Доктор Юинг Джей Холлиард, покусывая ногти, расположился в одном из кресел для ожидающих, пока его подопечные впервые знакомились с искусством американского бродобрея. Он улыбался и кивал головой в ответ на любые обращенные к нему слова, но не слышал абсолютно ничего, кроме мягкого похрустывания конверта во внутреннем кармане его сюртука, когда он нервно поеживался, стараясь обрести покой, которого кресло это никак не могло ему предоставить. Письмо было от чиновника, ведущего личным составом в Госдепартаменте, и оно в погоне за Холлиардом проделало путь от Нью-Йорка в Утику, на Ниагарский водопад, в Кэмп-Драм, в Индианаполис, в Сент-Луис, в Порт-Райли, в Голливуд, в Гранд-Кэньон, Карлсбадские пещеры, Хэнфорд, в Чикаго и в Майами-Бич, где он пробыл достаточное время для того, чтобы письмо наконец поймало его, настигло его подобно метательному дротику и вонзилось, дрожа между лопаток его души. Доктор Ю. Джей Холлиард был красен как рак после дня, проведенного на пляже. Однако под этой личиной здоровья и бодрости духа он был мертвенно-бледен от страха. «Уважаемый мистер Холлиард», — так начиналось это письмо. «Уважаемый мистер». Пока Холлиард был занят своими печальными думами, Гомер Бигли привычным жестом, выработанным всей его жизнью, посвященной парикмахерскому искусству, выбрал нужные ножницы, пощелкал ими в воздухе над священной головой, и как будто его правая рука управлялась тем же самым нервом, что диафрагма и голосовые связки, принялся одновременно остригать волосы и говорить, обращаясь к непонимающему ни слова Шаху, примерно так же, как бальзамировщики разговаривают с телом.
«Да, сэр, вы выбрали отличное время для приезда. Говорят, что сейчас не сезон, но я вам скажу, что это лучшее время года. И притом самое дешевое. Однако не в этом, конечно, дело. Здесь сейчас ровно на 15 градусов прохладнее, чем в Нью-Йорке. Но я готов держать пари, что на севере об этом не знает даже один человек из 50. И это просто потому, что такую мысль никто им не подсунул. В том-то все и дело. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Все, о чем вы думаете только потому, что вам кто-то подсунул эту мысль. Образование тоже не что иное, как подсовывание идей, реклама. Но бывает ведь хорошая реклама и плохая реклама. Вот парикмахеры, например. Сейчас у них очень плохая реклама, и все из-за карикатур и телевизионных комиков, понимаете? Невозможно раскрыть журнал или включить телевизор без того, чтобы не увидеть шуточки относительно парикмахера, зарезавшего кого-то. Может, немножко посмеяться и вовсе не вредно, я не против, и бог с ним. Пусть себе посмеются немножко, но все же я считаю, что это неправильно, когда кого-то все время выставляют на посмешище. Без всякой цели гробит человека, а пользы от этого никому никакой. Мне просто хотелось бы знать, задумываются ли когда-нибудь все эти карикатуристы и комические актеры о тысячах парикмахеров, которые работают из года в год и никогда не порежут ни одного из своих клиентов. А эти людишки все продолжают свои инсинуации о том, что парикмахеры перерезали уже столько вен и артерий, что их просто не успевают заштопывать. Но мне кажется, что теперь уже никто не задумывается над тем, что может быть святым для других. Кстати сказать, было время, когда парикмахеров вызывали специально для того, чтобы пустить человеку кровь, да еще и платили ему за это. Если вдуматься, это ведь одна из древнейших профессий на свете. Но разве кто сейчас задумывается над этим? Ведь они были чем-то вроде докторов. Они пускали кровь, помогали сращивать сломанные кости и все такое прочее. Но потом доктора обозлились и сами занялись всем этим делом. А парикмахерам оставили только бритье да стрижку. Страшно интересная история. Но вот мой отец обычно говорил, конечно, до того, как он умер, что парикмахеры еще надолго останутся даже после того, как последний доктор уйдет в отставку. И в словах моего отца было много правильного. Да, его стоило послушать. Ей-богу, в наши дни нужно намного больше времени и искусства, чтобы остричь человека, чем для всего того, чем занимаются доктора. Если у вас сифилис, трипер, краснуха, желтая лихорадка, воспаление легких, или хотя бы там рак, или что-нибудь похуже, так черт побери, я вас вылечу скорее, чем вот я сейчас наливал воду в шампунь. Берешь себе шприц с махонькой иголочкой, тяп-ляп, и пожалуйста. Вместе со сдачей я тут же подаю вам справочку о полном выздоровлении. Любой парикмахер может делать то, что делает доктор в наши дни. Но я вам тут же выложу $50, если вы мне покажете хоть одного доктора, который смог бы постричь человека как следует. Вот. А еще говорят, что парикмахер — это не профессия. Но где вы найдете другие профессии, которые бы со средних веков завоевали себе такой авторитет? Посмотрите на парикмахеров и возьмите медицину или законы. Все делают за них машины. Доктор совсем не ломает голову над тем, чтобы понять, что с вами, да и образование его здесь не нужно. Тебя обследуют машины, проверят то, проверят это. А потом он берет уже готовый волшебный препарат и вкалывает его вам. И делает он это только потому, что машины подсказали ему, что следует делать. А юристы? Конечно, это очень здорово, то, что произошло с ними. Потому как если бы они плохо работали, то это уж никак не могло быть кому-нибудь на пользу. Я ничего не говорю, это говорил мой отец, это все его слова. Но закон теперь есть закон, а не соревнование между множеством людей, которые платят за то, что они умеют все вывернуть наизнанку и будут смеяться, врать и жульничать по приказу любого, кто заплатит им достаточно за их смех, вранье и жульничество. Ей-богу, детекторы лжи теперь точно узнают, кто врет, а кто говорит правду. А машины из картотеки прекрасно знают, что гласит по данному случаю закон. И отыскать это они могут намного скорее, чем эти паршивые судьи объявят, что говорит по этому поводу кодекс. И тут уже ничего не скажешь, и никакой здесь путаницы. Черт побери, да если бы у меня был детектор лжи и картотечная машина, то я мог бы прямо здесь вести юридические дела и присудить вам развод или штраф в $1 000 000. Или чтобы вам там не понадобилось за то время, что у вас уходит, чтобы сунуть 10 центов в автомат и почистить ботинки у механического чистильщика. Когда-то они выглядели важными и величественными, вроде священников, эти доктора, юристы и прочее, но теперь они все больше походят просто на механиков. Дантисты все еще держатся молодцом, это правда. Но они только исключение, которое подтверждает правило, скажу я вам.
а парикмахерское дело — одна из древнейших профессий на Земле. По воле случая оказалось более стойким, чем все остальные. Машины произвели разделение мужчин и мальчиков, если так можно выразиться. Мужчин от мальчишек, так говорили нам в армии, сержант Элм Уиллер, например. Он был из Мемфиса. «Так-то вот, ребята», — говаривал он, — «здесь мы отделяем мальчишек от мужчин». И тут же мы шли вперед, брали очередную высоту, а за нами шли медики и отделяли мертвых от раненых. А потом Уиллер говорил: «Так-то вот, ребята, здесь мы отделяем мальчишек от мужчин». И это продолжалось до тех пор, пока нас не отделили от нашего батальона, а самому Уиллеру не отделили голову от туловища. Но знаете, что я вам скажу? Как бы страшно там ни было, дело, конечно, не только Уиллере, я говорю обо всей войне. Она выявила величие американского народа. Есть в войне что-то такое, что позволяет выявить величие. Страшно неприятно это говорить, но это действительно так. Конечно, возможно, это происходит только потому, что очень легко быстренько стать великим в военных условиях. Какая-то дурацкая вещь происходит с тобой в течение нескольких секунд, и вот, пожалуйста, ты велик. Я, может быть, самый великий парикмахер в мире. Вполне возможно, что я и являюсь им. Но мне это нужно доказывать всю жизнь, совершая великие стрижки. Но этого никто так и не заметит. Так вот идут дела в мирное время. Вы меня понимаете? Но ведь того же Элма Уиллера, его-то уж никак нельзя было не заметить, когда он взбесился после письма, где сообщалось, что жена его родила в то время, как он не видел ее уже 2 года. Прочел он это письмо и прямо бросился на пулеметную точку, перестрелял и перебил гранатами там всех так, что жуть нас взяла. А потом бросился к другой точке и переколошматил их там всех просто прикладом. А потом, уже совершенно озверев, он бросился к минометной позиции, прихватив просто по камню в каждую руку. Тут-то они и хлопнули его осколочным. Дайте хирургу хоть $1000, но он не сможет лучше справиться с работой. Ну вот, дали Элму Уиллеру медаль Конгресса за все это, и медаль эту просто положили к нему в гроб. Просто положили, и все тут. Вешать ему на шею было невозможно, а если бы они решили пришпилить ее ему к груди, то, я думаю, им пришлось бы припаивать эту медаль к ней до того, как он был нашпигован свинцом и осколками. Но он ведь действительно был великим, и тут уж никто не станет спорить. А вы думаете, что он был бы таким великим сейчас в наши дни? Уиллер, Элм Уиллер. Да знаете вы, кем он был бы сейчас? Карахом, и все тут. Война сделала его человеком, а такая жизнь его просто убила бы. И вот еще одна интересная вещь про войну. Я не говорю, что вообще все на войне было хорошо. Чего нет, того нет. Но раз уж идет война, и ты умудрился попасть на нее, то тебе уже нечего заботиться о том, что ты что-то не так сделал. Понимаете? Находясь на фронте, сражаясь там и прочее, ты уж и не можешь поступать правильнее, чем поступаешь. Дома ты мог быть самой последней дрянью и многих сделать несчастными, и быть просто тупым и жалким типом, но попав на фронт, ты король, король для каждого, а особенно для себя самого. В этом-то вся суть, будь справедлив по отношению к себе, и ты никого этим не обманешь, вот тебе и все правила. В тебя стреляют, и ты сам стреляешь в других. Когда сейчас ребят берут в армию, то это просто дают им место, чтобы они не болтались по улицам и не наживали себе неприятностей, потому как больше нечего делать. И единственная для них возможность хоть когда-нибудь выбиться в люди, так это если начнется война. И это единственный их шанс показать всем и каждому, что они живут и умирают не зря, а ради чего-то, клянусь вам. Раньше имелось множество окольных путей, чтобы какой-нибудь тупица выбился в великие люди, но теперь машины с этим покончили. Знаете, бывало так, что вы могли просто отправиться в море на большом клипере или на рыбацком судне и неожиданно проявить героизм во время шторма. Или вы могли заделаться пионером и отправиться на Запад и повести за собой людей, разогнать индейцев и все такое прочее. Или вы могли быть ковбоем или заняться каким-нибудь опасным делом и все-таки быть просто тупицей. А теперь машины берут на себя все опасные работы, а бедных тупиц согнали в огромные стада или в бараки. И тупице ничего не остается, как сидеть там да мечтать о том, как хорошо было бы, если бы вдруг начался большой пожар, а он вбежал бы в горящее здание и выбежал бы из него на глазах у всех с маленьким ребенком на руках. Или мечтать, хотя они, конечно, не говорят об этом вслух, потому что последняя была такой страшной, о новой войне. Конечно, теперь новой войны не будет. И, конечно же, я считаю, что машины очень облегчили жизнь. Я был бы просто дурак, если бы говорил, что это не так. Хотя есть множество людей, которые говорят, что это не так. И, честно говоря, я понимаю, почему они говорят это. Ладно. Получается, что машины взяли себе все хорошие работы и оставили людям все самые глупые. И я думаю, что я являюсь одним из последних представителей той породы, которая стоит на своих собственных ногах. И я очень счастлив, что парикмахерское дело удержалось так долго. Настолько долго, что дает мне возможность жить им. И я очень счастлив, что не завел детишек. Так лучше, потому как мне теперь не надо ломать себе голову, перейдет ли это заведение к ним или нет. И о том, что им больше ничего не останется в жизни, как идти в Кайрахи или в армию, если только какой-нибудь из инженеров, управляющих, исследователей или бюрократов не уговорил мою жену и не оставил моим ребятам своих мозгов в наследство вместо моих собственных. Но моя Клара однажды так поперла одного из этих прохвостов, что он драпал от нее, как кошка, которой запустили под хвост целый фунт скипидара, да еще в подогретом состоянии. В любом случае, я надеюсь, что эти парикмахерские машины не будут установлены в Майами-Бич еще пару лет, и я спокойно смогу уйти на отдых, а там пусть все катится ко всем чертям собачьим. Вчера вечером по телевизору показывали одного типа, который изобрел эти дурацкие штуки, и что бы вы думали? Он оказался парикмахером. Он сказал, что он все волновался и волновался, как бы кто-нибудь не изобрел машины, которые оставят его без работы. У него просто кошмары были из-за этого. А когда он просыпался, то обычно говорил себе обо всех причинах, из-за которых люди никогда не смогут сделать таких машин, что стали бы выполнять его работу, вы понимаете? Выполнять все те сложные движения, которые приходится делать парикмахеру во время работы. А во время следующего кошмара ему приснилась машина, которая могла делать одну из его работ, кажется, завивку. И он совершенно ясно увидел, как именно она работает. Получился просто порочный круг. Он начал видеть сны. Просыпаясь, он говорил себе о чем-то, чего машине никак не сделать, и тогда ему снилась машина, и он видел, как эта машина делает именно то, что он думал, она не сможет сделать. И так далее, пока ему не приснилась вся машина целиком. И эта машина могла стричь так, как никто на свете. И он продал свои чертежи за 100 тысяч долларов, да еще получает отчисление, как владелец патента, и, я полагаю, теперь ему не о чем беспокоиться. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что за странная штука человеческий ум? Вот вы и готовы, сэр. Как вам нравится ваш вид?
«Сумклиш», — сказал Шах и хлебнул из фляги, поданной ему Хашдрахром. Потом он долго с мрачным видом изучал себя в зеркале, которое перед ним держал Бигли. «Ни Бобакула, ни Прово», — сказал он наконец.
«Ему понравилось?» — спросил Бигли.
«Он говорит, что нет ничего такого, чего был бы не в состоянии покрыть тюрбан», — сказал Хашдрахар, чья стрижка тоже была закончена. Затем он обратился к Холлиарду. «Ваша очередь, доктор».
«М?»
— отозвался Холлиард с отсутствующим видом, поднимая глаза от письма.
«О, нет, я не буду стричься». «Думаю, что нам лучше всего отправиться в отель и немножко отдохнуть, правда?»
И он еще раз заглянул в письмо. «Уважаемый мистер Холлиард, мы только что завершили ревизию персональных карточек нашего департамента, сверяясь с фактами, занесенные в них данные. В ходе этой ревизии было обнаружено, что вы не сдали зачета по физической подготовке, необходимого для получения степени бакалавра при выпуске из Корнеллского университета, и что степень эта была вам присуждена вследствие недосмотра технического персонала. К величайшему моему сожалению, я вынужден сообщить вам, что в связи с этим вы не имели права на получение магистерского диплома, а следовательно и магистерской степени, и степени доктора философских наук, которые занесены в ваш послужной список. Поскольку, как вам известно, за заведомое внесение в персональные учетные карточки ложных сведений грозит суровое наказание, нашим долгом является сообщить вам, что официально вы сейчас пребываете без какого-либо диплома о высшем образовании и в связи с этим переведены на период в 8 недель из постоянного штата в штат лиц, проходящих испытательный срок. Надеемся, что за это время вы явитесь в Корнеллский университет и погасите академическую задолженность. Возможно, вам удастся совместить это с вашей поездкой и при случае ознакомить Шаха с этим выдающимся высшим учебным заведением Америки. По этому поводу я связался с Корнеллским университетом и сообщил им о происшедшем недоразумении. Они заверили меня, что дадут вам возможность держать экзамен по физической подготовке в любое удобное для вас время. Вам не придется проходить там весь курс, а только нужно будет сдать зачетные экзамены.
Эти экзамены, насколько я могу судить, довольно легкие. 6 раз проплыть длину бассейна, 20 раз отжаться от пола, 15 раз подтянуться, потом лазание по канату, подъем на...
Глава 21.
Полная луна взошла над 1000 островов, и, по крайней мере, на одном из них 1000 глаз следило за нею. Сливки Востока и Среднего Запада из числа инженеров и управляющих собрались в амфитеатре Лужка. Это была вторая ночь, ночь программной пьесы и костра. Сцена, расположенная в центре амфитеатра, была скрыта за створками разделенного надвое стального полушария, которые сейчас должны были раскрыться подобно створкам раковины. Кронер уселся рядом с Полом и положил руку ему на колено.
«Чудесная ночь, мой мальчик».
«Да, сэр».
«Я полагаю, Пол, что у нас в этом году подобралась хорошая команда».
«Да, сэр, они выглядят хорошо». После окончания первого дня соревнований команда «Синих» действительно выглядела хорошо, и это несмотря на то, что в ее составе было много высших, а это означает усталых и пожилых должностных лиц. Сегодня днем «Синие» вышибли с третьей подачи капитана «Зеленых» Шефферда. Шефферд в своем стремлении выиграть во что бы то ни стало и в страхе перед поражением был совершенно невменяем. Пол же, наоборот, все время брал самые трудные мячи, без каких-либо усилий, посмеиваясь, что, собственно, совсем не было в его характере. Анализируя во время отведенного для коктейлей часа свои необыкновенные достижения в вечерней игре, Пол вдруг понял, что произошло. Впервые с того момента, как он принял решение уйти с работы, ему действительно было наплевать на систему, на Лужок и на политику. Он раньше пытался наплевать на все это, однако это не слишком ему удавалось. И вот внезапно именно теперь он стал вполне независимым человеком. Пол был немного напуган, но доволен собой. Все складывалось отлично.
«Старик пожелал, чтобы собрание началось, как только приземлится его самолет», — сказал Кронер. «Поэтому, что бы здесь ни происходило, нам придется уйти».
«Хорошо», — сказал Пол. «Отлично. Возможно, именно сегодня он и скажет то, что собирается, если только сочтет это необходимым. Но не стоит спешить. Превосходно!»
«Занимайте, пожалуйста, места», — сказал громкоговоритель. «Пусть все рассядутся по местам. Организационный комитет только что сообщил мне, что мы уже запоздали на 8 минут, поэтому поскорее рассаживайтесь по местам».
Все расселись, оркестранты в летних смокингах заиграли попурри из любимых песенок Лужка. Музыка постепенно замерла, створки полушария немножко приоткрылись вверху, и через эту щель вырвался луч света, который устремился сквозь сигаретный дым к темно-синему небу. Музыка смолкла, загудели упрятанные под землей механизмы, и створки полушария ушли в землю. Старик с белой бородой по пояс, в длинной белой тоге, золотых сандалиях и синей конической шапке, усыпанной золотыми звездами, сидит на верхушке необычайно высокой стремянки. Он выглядит мудрым, справедливым и усталым от ответственности. В одной руке он держит большую тряпку. Рядом со стремянкой на том же уровне тонкий шест. Второй точно такой же, по другую сторону сцены. Между двумя шестами протянута петля, проходящая как веревка для белья, сквозь блоки, прикрепленные к шестам. С веревки этой свешивается целый ряд металлических звезд, приблизительно 2 футов в диаметре. Они покрыты флуоресцентной краской, с тем, чтобы невидимый луч инфракрасного света, падая на одну из них, а потом на другую, заставлял их оживать и светиться призрачным светом. Старик, не обращая ни малейшего внимания на публику, осматривает развешанные перед ним звезды, снимает с веревки ближайшую к нему, внимательно разглядывает ее, стирает с нее какое-то пятнышко, грустно качает головой, а потом роняет. С большим огорчением глядит он на упавшую звезду, потом на те, что все еще висят, и только после этого на публику. Старик.
«Я управляющий небом. Это я заставляю ярко сиять ночное небо. Это я, когда блеск звезды тускнеет до того, что его уже невозможно восстановить, снимаю ее с небесного свода. Каждые 100 лет я взбираюсь на свою лесенку и поддерживаю сияние небес. И сегодня как раз такой день».
Он тянет за проволоку, достает следующую звезду, снимает ее с веревки и внимательно изучает.
«Довольно странно наблюдать блеск этой звезды на современном небе. И все же 100 лет назад, когда я в последний раз ходил в дозор, это была новая и гордая звезда, и только лишь несколько метеоров, вспыхивающих на мгновение ослепительным блеском, были более яркими, чем она». Он поднимает звезду, и под действием инфракрасных лучей на ней загораются буквы, которые слагаются в слово «тред-юнионизм». Старик рассеянно смахивает с нее пыль, пожимает плечами и бросает. «Ты будешь в хорошей компании». Он смотрит вниз на кучу отбросов. «Ты будешь вместе со звездами, именами которых были суровый индивидуализм, социализм, свободное предпринимательство, коммунизм и...» Не закончив фразы, он тяжело вздыхает. «Да, нелегкая эта работа и не всегда приятна. Но некто, намного более мудрый, чем я, и действительно добрый, повелел вершить это», — вздыхает. «И вершить беспристрастно». Он тянет проволоку и подтягивает к себе новую звезду, самую большую в ряду. Инфракрасные лучи падают на нее, она ярко вспыхивает, на ней проступает изображение дуба, символ организации. «Увы, моя юная красавица, уже появились такие, кому ненавистен твой вид, кто шумно требует, чтобы ты была снята с небес».
Он обмахивает звезду тряпкой, пожимает плечами и продолжает держать ее на вытянутой руке, готовясь бросить. Входит типичный юный инженер из публики, трясет основание лестницы. Юный инженер.
«Нет-нет, управляющий небом, не делайте этого!»
Старик с любопытством смотрит вниз.
«Это еще что такое? Какой-то мальчишка смеет спорить со смотрителем небес?»
Из люка на сцене появляется неопрятный молодой радикал. Радикал насмешливо.
«А ну-ка, швырните ее!»
Юный инженер.
«Никогда не было более яркой и более прекрасной звезды!»
Радикал.
«Никогда не было более кровавой, более черной!»
Старик недоуменно переводит взгляд с одного на другого, а потом на звезду и опять на них.
«Хм, готовы ли вы определить судьбу этой звезды, подкрепив свои слова разумными рассуждениями, а не эмоциями? Я присягал, что буду извечным врагом эмоций!»
Юный инженер.
«Я готов!»
Радикал.
«Я тоже!»
усмехается.
«И ручаюсь вам, я не займу у вас много времени».
Створки стального полушария закрываются, створки стального полушария открываются. Высокая судейская трибуна воздвигнута вокруг стремянки старика. На нем сейчас судейский парик и мантия. Радикал и юный инженер также одеты в парики и мантии наподобие английских адвокатов. Голос за сценой.
«Внимание, внимание, внимание! Заседание Небесного суда открыто!»
Старик ударяет председательским молотком.
«Прошу соблюдать порядок в зале. Продолжается рассмотрение дела».
Радикал, явно пытаясь втереться в доверие.
«Ваша честь, леди и джентльмены на скамье присяжных, разбирательство дела покажет вам, что звезда, о которой идет речь, настолько тускла, да что там, черна, как никакая иная из появившихся на небосводе. Я призову только одного свидетеля, он будет свидетельствовать от лица миллиона, каждый из которого мог бы рассказать ту же горестную историю, высказать непреложную правду в тех же простых словах, идущих от чистого сердца. Я прошу вызвать Джона Простака».
Голос за сценой.
«Джон Простак! Джон Простак! Займите, пожалуйста, свое место».
Из люка появляется Джон Простак. Он немного неловок, застенчив, средних лет, симпатичный. Одежда на нем дешевая, выглядит комично. Он испытывает перед судом благоговение и, возможно, успел пропустить пару рюмок для храбрости. Радикал, дружески касаясь руки Джона.
«Я буду приглядывать за тобой, Джон. Не торопись с ответами. Не дай им себя запугать. Я буду за тебя думать, и все будет в порядке».
Голос за сценой.
«Клянетесь ли вы говорить правду, всю правду, одну только правду, и да поможет вам Бог?»
Джон вопросительно смотрит на радикала.
«Мне нужно клясться?»
Радикал.
«Клянись!»
Джон.
«Да, сэр, я клянусь».
Радикал.
«Может, ты, Джон, скажешь суду, чем ты занимался до войны, до того, как взошла эта новая звезда и испортила, и запятнала небеса?»
Джон.
«Я был механиком на обычном заводе в обычном городе.
в обычной компании обычного города. Радикал. А теперь... Джон. Я состою в корпусе ремонта и реконструкции, землекоп первого класса. Радикал. А может быть, теперь, Джон, ты расскажешь нам, просто чтобы суду все было ясно, сколько ты зарабатывал до того, как взошла эта звезда, и сколько ты зарабатываешь теперь?
Джон смотрит вверх, припоминая и с трудом производя подсчеты.
Ну что ж, сэр, когда перед началом войны пошли работы на оборону и все такое прочее, я, пожалуй, считая сверхурочной, зарабатывал больше сотни в неделю. Самая большая недельная получка у меня была $145. А сейчас я получаю 30-ку в неделю.
Радикал.
Так-так. Иными словами, когда поднялась эта звезда, твой доход упал. Если быть точным, Джон, твой доход упал на 80%.
Юный инженер с азартом вскакивает доброжелательно.
Ваша честь, я...
Старик. Подождите, пока не начнется перекрестный допрос.
Юный инженер. Слушаюсь, сэр. Простите, сэр.
Радикал.
Я полагаю, что мы достаточно убедительно показали, что американский уровень жизни упал на 80%.
Его лицо принимает ханжеское выражение.
Но довольно приводить здесь чисто материальные соображения. Каково же было действие, оказанное восходом этой звезды на духовный облик Джона Простака? Джон, расскажи суду все то, о чем ты рассказывал мне, помнишь? О том, как инженеры и управляющие...
Джон.
Слушаюсь, сэр.
Он смущенно смотрит на юного инженера.
«Вы уж не обижаетесь, сэр!»
Радикал подстрекает его.
«Правду никогда нельзя сказать без того, чтобы кого-нибудь не обидеть, Джон. Говори, Джон!»
Джон.
«Ну что ж, сэр, человеку бывает горько чувствовать себя забытым. Вы понимаете, есть такие всякие шишки, инженеры и управляющие, которые, можно сказать, смотрят сквозь тебя и даже не замечают. А человеку ведь хочется знать, что кто-то смотрит на него».
Юный инженер горячо.
«Ваша честь!»
Старик строго.
«Я не потерплю больше вашего вмешательства. Дело обстоит намного хуже, чем мне раньше думалось».
Обращаясь к радикалу.
«Продолжайте, прошу вас».
Радикал.
«Продолжай, Джон».
Джон.
«Так вот, сэр, я об этом и толкую. Если говорить по чести, получается так, что в наши дни все эти инженеры, управляющие и прочие стали всем на свете, а простой человек для них ничто».
Радикал. Он якобы вне себя от трагичности показаний Джона. Работая на публику, он секунд 30 как будто подыскивает слова, пытается взять себя в руки и, наконец, начинает говорить прерывающимся от гнева голосом.
«Звезда мечты! Могущественная звезда! Звезда, сияющая столь прекрасным светом! Сорвите ее!»
Потрясая сжатым кулаком.
«Сорвите ее!»
Указывая на Джона.
«Мы слышали здесь глас народа! Да, народа! Сорвите ее! Так говорит народ. А кто же тот, кто говорит «оставьте ее»? Кто он? Это не Джон и не народ. Кто же это?»
Драматическим жестом он вынимает брошюру из нагрудного кармана.
«Ваша честь, леди и джентльмены на скамье присяжных», зачитывает брошюру. «К началу войны средний доход инженеров и управляющих этой великой страны составлял $8449.27. А сейчас, в этой отравленной ночи, когда эта черная звезда дошла до зенита, 80% заработка Джона Простака отобрано у него. А каков же теперь средний доход инженеров и управляющих, спросите вы меня?»
Он снова зачитывает брошюру, яростно подчеркивая каждый слог.
$57 896.41.
Яростно.
«Я кончил. Можете допрашивать вы».
Радикал, крадучись, забирается в дальний угол и, притаившись там, презрительно наблюдает за происходящим. Юный инженер, мягко, ласково.
«Джон».
Джон подозрительно.
«Да, сэр».
Юный инженер. «Скажи мне, Джон, до того, как взошла эта звезда, когда у тебя был высокий заработок, случалось ли тебе иметь телевизор с экраном шириной в 28 дюймов?» Джон озадаченно.
«Нет, сэр».
Юный инженер. «А прачечный агрегат или кухонную печь с дистанционным управлением? Или электронный пылеулавливатель?» Джон.
«Нет, сэр, ничего этого у меня не было. Такие вещи могли себе позволить только люди богатые».
Юный инженер. «А теперь скажи мне, Джон, в то время, когда у тебя были такие большие деньги, мог ли ты себе позволить страховку, по которой оплачивались бы все твои счета по лечению, все твои счета от дантиста, и обеспечивалась ли тебе пища, жилье, одежда и деньги на карманные расходы?»
Джон. «Нет, сэр. Тогда таких вещей не могло быть».
Юный инженер. «Но ведь теперь это все у тебя есть. Теперь?» Саркастически. «Когда взошла эта черная звезда, не правда ли?»
Джон. «Да, сэр, это верно. Все это у меня есть, но...»
Юный инженер. «Слышал ли ты когда-нибудь, Джон, о Юлии Цезаре? Слышал? Вот и прекрасно. Так как ты полагаешь, Джон, мог ли этот Цезарь со всем его богатством и могуществом, когда весь мир лежал у его ног, мог ли он иметь тогда то, чем владеешь сегодня ты, мистер Простак?»
Джон, пораженный. «А ведь подумать только, и в самом деле не мог. Ха, ну что вы скажете?»
Радикал яростно.
«Я протестую. Какое отношение может иметь Цезарь к нашему делу?»
Юный инженер. «Ваша честь, я пытался показать, что Джон, стоящий сейчас здесь перед нами, с восходом звезды, чью судьбу мы сейчас решаем, стал богаче, чем могли себе представить Цезарь, Наполеон или Генрих VIII в самых смелых своих мечтах. Богаче любого императора в истории. $30, Джон, да, именно столько тебе платят. Но ведь со всем своим золотом и со всей своей армией разве мог Карл Великий добыть хоть одну электрическую или электронную лампу? Он все бы отдал за страховку и обеспечение в старости, которое имеешь ты, Джон. Но разве он мог бы их получить? Нет.
Джон. Все это так, клянусь Богом, но...»
Юный инженер, предупреждая возражение Джона. «Но инженеры и управляющие забыли о мистере Простаке».
Джон. «Да, сэр, именно это я и хотел сказать».
Юный инженер. «А знаешь ли ты, Джон, что ни один инженер, ни один управляющий не может получить работы, если она не делается ради тебя? Да и как мы можем забыть тебя хотя бы на мгновение, если каждая минута нашей жизни посвящена тому, чтобы обеспечить тебя всем, что тебе необходимо? Знаешь ли ты, Джон, кто является моим хозяином?»
Джон. «Не думаю, сэр, чтобы мне приходилось встречаться с этим джентльменом».
Юный инженер, улыбаясь. «О, а я как раз полагаю, что это вполне возможно. Ведь это ты, Джон. Если я не смогу обеспечить тебя всем, что тебе нужно, со мной все кончено. Кончено с нами всеми. Тогда-то вот и закатится эта звезда». Джон, вспыхивая от радости.
«Господи, а ведь раньше я никогда не смотрел на это с такой стороны, сэр».
Скромно усмехается.
«Но я думаю, что это именно так, не правда ли? Ну, что вы скажете, но...»
Юный инженер. «Но я получаю слишком много денег? $57 000?
Это тебя волнует?»
Джон.
«Да, сэр, это очень большие деньги».
Юный инженер. «Джон, до того, как взошла эта звезда, за производство всего того, что я делаю для тебя, для моего хозяина, мистера Простака, платили больше 57 000 в неделю. Не за год, понимаешь, а в неделю. И мне кажется, Джон, что это именно ты, потребитель, выиграл на этом значительно больше, чем я». Джон, тихонько присвистнув.
«А ведь это и в самом деле так».
Внезапно он указывает на радикала, который странно встревожен.
«Но ведь он говорил...»
Юный инженер. «Мы с тобой нашли ответ на все его слова, Джон. И мне хотелось бы добавить еще одно маленькое соображение. Он хотел воспользоваться твоим добродушием. Ему хочется власти, и он ни о чем больше не заботится. Ему хотелось бы, чтобы ты проглотил его полуправду, Джон, и помог ему снять с неба эту звезду, а его привел бы к власти и заодно весь мир вторгнул бы обратно в мрак Средневековья».
Джон, зло. «Этого ему хочется, да?»
Радикал сначала выглядит обеспокоенным, потом испуганным и огорченным, и, наконец, внезапно бросается к люку на сцене. Джон преследует его по пятам, и люк за ними захлопывается. Свет на сцене постепенно угасает, и загорается синий прожектор, который направлен на юного инженера. Юный инженер выходит и становится в центре сцены. Оркестр тихо, едва слышно начинает играть боевой гимн республики. Юный инженер задумчиво, спокойно, как бы размышляя вслух. «Да, находятся еще такие, что громко клевещут на нашу звезду, и кое-кто начинает подумывать, не потускнела ли она и в самом деле. И если звезде этой суждено будет закатиться, то в этом частично и наша вина. Да, наша. Каждую минуту мы должны демонстрировать, до чего она прекрасна и почему она прекрасна. Слишком уж мирно мы настроены». Он указывает на звезду,
Инфракрасные лучи попадают на нее, и она загорается чудесными красками. Под этой звездой мы превзошли самые смелые мечтания прошлого. Цивилизация никогда раньше не достигала столь головокружительной высоты. Музыка начинает играть громче. У нас в 31,7 раза больше телевизоров, чем у всего остального населения земного шара вместе взятого. Музыка играет еще громче. 93% мирового потребления электростатических пылеулавливателей, 77% мирового автомобильного парка, 98% мирового количества вертолетов, 81,9% холодильников. Музыка усиливается, нарастает. 71,3% производства электроэнергии, 85% производства электронных ламп, 69% производственных мощностей в лошадиных силах, 98,3%... Слова его заглушаются мощным потоком музыки. Прожектор гаснет, ракета взмывает над берегом, створки стального полушария закрываются, створки стального полушария открываются. Юного инженера больше нет на сцене. Нет там также и всех судейских аксессуаров. Старик стоит на стремянке, наедине со своими звездами, как это было в начале. В вытянутой руке он держит звезду с изображением дуба, улыбается, вешает ее на проволоку, подтягивает ее вверх, и она начинает сиять в инфракрасных лучах. Старик. «И вот опять ты засияла ярче всех остальных». Сунув руку под тогу, он достает оттуда мощный электрический фонарик, луч которого он направляет прямо вверх. «И когда я приду сюда проверить блеск через 100 лет, будет ли она сиять все так же ярко, как сейчас? Или...» Он со значением глядит на подножие лестницы. «Что ж, от кого будет зависеть, окажется ли она померкнувшей или нет?» Он оглядывает публику. «Это зависит от тебя, и тебя, и тебя». Неожиданно он опускает фонарь и начинает его лучом освещать лица зрителей, выхватывая из темноты то одно, то другое. Взмывают ракеты, гремит гимн, звезды и полосы, створки стального полушария закрываются. Вспыхивает свет в амфитеатре.
Рука Кронера с размаху опустилась на колено Пола. «Уф, лучший из всех программных пьес. Только подумать, Пол, вся история тут перед тобой как на ладони».
«Наверное, вам интересно будет узнать», — сказал громкоговоритель, перекрывая аплодисменты. «Интересное сообщение. В прошлом авторами программных пьес обычно бывали профессиональные писатели, которые работали по нашим указаниям. Пьесу же, которую вы только что увидели, верьте этому или нет, написал инженер и управляющий из нашей организации. Билли Холдерман. Встаньте! Встаньте! Встаньте, Билл!»
Аудитория обезумела.
«Я так и знал!» — выкрикнул Кронер. «Здесь не было ни капельки фальши. Пьеса доходит прямо до сердца. Это, конечно, должен был быть кто-нибудь из наших».
Холдерман, косматое и усталое ничтожество с заводов Индианаполиса, сидевший за несколько рядов впереди Пола, поднялся, раскрасневшийся, улыбающийся и со слезами на глазах. На закате жизни он, наконец, дождался своего часа. Возможно, что приглушенный отзвук аплодисментов, преодолев пролив и достигнув материка, докатился и до его жены, женщины, которая верила в него и тогда, когда никто в него не верил.
«Костер через 5 минут», — сказал громкоговоритель. 5 минут на завязывание новых знакомств, а потом костер.
Шеффорд, работая плечами, протолкался сквозь толпу и отвлек внимание Кронера от Пола.
«Со всем своим золотом и со всей своей армией», — цитировал он пьесу, «со всем своим золотом и со всей своей армией разве мог Карл Великий добыть хоть одну электрическую или электронную лампу?»
Шеффорд мечтательно и восхищенно покачал головой.
«Нет, не говорите мне, что искусство отмирает».
«Искусство чего?» — сказал про себя Пол и зашагал от них в полумрак за гирляндой иллюминации. Остальная толпа поплыла тесно сбитой массой к берегу, где Люк, Любок, Элфи и остальные лица обслуживающего персонала обливали керосином сосновые бревна.
Пьеса, по существу, была точно такой же, какими открывались сезоны на Лужке даже еще и в довоенное время, когда остров принадлежал одной из сталелитейных компаний. 20 лет назад отец Пола привел его сюда, и сюжет пьесы уже и тогда был в точности такой же. Простой человек никак не хотел проявлять того чувства благодарности, которое он, несомненно, должен был бы испытывать по отношению к инженерам и управляющим за все те блага, которыми они осыпали его, и причиной этой черной неблагодарности являлись радикалы. Когда Пол подростком впервые увидел эту аллегорию, она произвела на него глубокое впечатление. Он был просто ошеломлен ее величественной ясностью и простотой. Вся история была как на ладони, и героическая борьба против неблагодарности стала настолько очевидной для его юного ума, что он даже начал на некоторое время преклоняться перед своим отцом, как перед борцом, эдаким Ричардом Львиное Сердце наших дней. «Ну», — сказал ему отец после этой первой пьесы много лет назад, «о чем ты сейчас думаешь, Пол?» «Я не представлял себе, совершенно не представлял себе, что так обстоят дела». «Это и есть история», — грустно сказал его отец. «Вся история, именно так и обстоят дела». «Да, сэр». Глаза их встретились, и невыразимо глубокое понимание извечной трагедии установилось между ними, между их поколениями. Наследственное чувство мировой скорби столь же древнее, как и сам мир.